«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 6 июня на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1919 год, 6 июня. Еще недавний друг советской власти и один из ее орденоносцев Нестор Махно объявляется вне закона.
Ленин давно говорил, был попутчиком революции, стал ее врагом.
На фоне наступления деникинцев, ситуации, когда Махно объявил о созыве очередного съезда вольного селянства в Гуляйполе, руководство Красной Армии пыталось себе подчинить отряды батьки. Но не тут-то было. Вставать под чье-то знамя махновцы не захотели. Тем более, что они уже слышали, как большевики расправились с отрядами атамана Григорьева. Махно пытался сохранить нейтралитет, но и это не получилось. 18 июня 19 года председатель Реввоенсовета Лев Троцкий направил телеграмму в штаб 8-й армии, которая сражалась на юго-востоке Украины.
Какие меры приняты для предупреждения дальнейшего развития махновщины? О чем вы предупреждались неоднократно? Обузданы ли мятежные части? Прибыли ли свежие политработники? Сколько работает трибуналов?
В свою очередь, Нестор Махно тоже отправит телеграмму. В ней он напомнит свою политическую позицию, еще раз заявит, что никакими заговорами он не занимается и мятежей не готовит.
Ничего, еще не вечер. Будем прорываться в Крым. Там создадим анархическую республику.
После этого махновцы уходят на соединение с остатками войск атамана Григорьева. А несколько членов штаба Нестора Махно, оставшиеся в Красной Армии, будут казнены большевиками. 6 июня 1922 года выходит первый номер ежемесячного литературно-художественного журнала «Крестьянка». Женщине тоже нужно читать и самообразовываться. Примерно так решили на собрании отдела по работе среди женщин ЦК РКПБ. И решили создать специализированный журнал для представительниц прекрасного пола на селе. Причем для того, чтобы открыть журнал, приходится обратиться к председателю в ЦИКа Михаилу Калинину.
Тоже про эксперимент рассказывала. Как нашему брату доярке работать полегче сделать. Так вот она говорит... Доить коров надо не с позаранку, как повелось, а в 8 или даже в 9 часов.
Первые номера «Крестьянки» — это пропагандирование большевистского образа жизни. Как проводить ликвидацию безграмотности, организовывать женсоветы и комитеты взаимопомощи. Что нужно сделать, чтобы появился пункт общественного питания, ясли и детские сады. И названия статей соответствующие. «Что дала крестьянке Октябрьская революция?» «Как организовать культурно-просветительскую работу?» «Советская власть и церковь». С организацией колхозов подписка на крестьянку становится чуть ли не обязательной. В 30-е годы, помимо общеполитических статей и статей, направленных на искоренение недостатков, начинают печатать советы по уходу за собой, кулинарные рецепты, выкройки модных платьев. В номере 3 за 35-й год журнала «Крестьянка» член Президиума Всесоюзного съезда колхозников-ударников Шаповалова признается: «Я теперь хозяйка. Кухаркой была до 23-го года, а теперь в Кремле дела вершу вместе с партией». 1957 год, 6 июня. В Москве открывается магазин «Детский мир». В последующие годы подобные магазины с таким названием появляются во всех крупных городах Советского Союза.
На площади Дзержинского скоро откроется новый магазин. Строительные и отделочные работы подходят к концу.
Речь идет именно о крупных магазинах, потому что отделы под названием «Детский мир» или «Товары для детей» появлялись и раньше. Но вот решено построить универмаг, но именно с детскими товарами. До этого обувь, платья, школьные принадлежности, игрушки – все это было разрознено. И для того, чтобы купить пальто для ребенка, нужно было ехать в один магазин, а за школьным фартуком – в другой. Составить проект «Большого детского мира» поручают группе архитекторов во главе с Алексеем Душкиным. В итоге здание возводится за 3 года метростроевцами. При строительстве несущих кирпичных стен частично используют фундаменты и сводчатые подвалы Лубянского пассажа. На 3 торговых этажах расположены магазины с продукцией всех заводов и фабрик СССР, которые делают товары для детей. Сразу же после открытия «Детский мир» признается универмагом европейского уровня.
Я люблю строить модели. У нас много ребят хотят стать летчиками. Хорошо было бы, если в детском мире можно было бы купить миллиметровую фанеру, бальзу и клей.
Первые годы в детский мир, в Центральный, на Лубянку, приезжают именно за дефицитом. Именно здесь с большей долей вероятности можно попасть на чешскую и югославскую продукцию. Правда, приходится иногда по несколько часов отстаивать в очередях. Но люди не жалуются, такие товары до регионов просто не добираются. 1992 год. Указом президента России Бориса Ельцина мэром Москвы взамен ушедшего в отставку Гавриила Попова назначен Юрий Лужков. Попов ушел с поста добровольно. Как после будут говорить злопыхатели, испугался реформ Егора Гайдара. Таким образом, столицей начинает управлять вице-мэр Лужков. Уже за пару лет для москвичей Лужков становится самой популярной личностью. Практически всегда на виду, одет не всегда в официальное. Новости любят показывать мэра без пиджака, в одной рубашке и с кепкой на голове. А еще при случае он и ответить может не по протоколу, и спеть, если надо. Лужков принимает решение сохранить в столице институт прописки и в ноябре 93-го вводит в Москве особый порядок пребывания граждан, постоянно проживающих за пределами России. Он предусматривает обязательную регистрацию и взимание с мигрантов платы. Это был по ним, многочисленным мигрантам, достаточно серьезный удар. А еще он строит, за что Юрий Лужков и получает от некоторых прозвище «прораб». При Лужкове отстраивают храм Христа Спасителя, наконец-то заканчивают реконструкцию Московской кольцевой, ремонтируют и открывают цирк на Цветном, создают третье транспортное кольцо. Также появляются крупнейшие рынки Москвы – Лужниковский, Черкизовский и скульптуры работы Зураба Церетели. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».